ॐ नमो भगवते
वासुदेवया।
ॐ नमो भगवते वासुदेवया। ॐ नमो भगवते वासुदेवया। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमां देवीं सरस्वतीं व्यासां ततो जया मुदीरयेत् नष्टाप्रयेषु भद्रेषु नित्यां भगवत्सेवयां भागवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। Перед чтением Шримад-Бхагаватам, которое является единственным путем к победе, выразим свое почтение Верховному Господу Нараяне, лучшему из людей Нара-Нараяне Ришим, богине учености, матери Сарасвати и Шри Вьясадеви, автору. Благодаря регулярному слушанию Шримад-Бхагаватам и служению чистому преданному Бхагавате, все то, что вызывает беспокойство в сердце, почти полностью уничтожается, только любовное преданное служение трансцендентному Господу, воспеваемое в возвышенных стихах, необратимо утверждается в сердце. Шримад Бхагаватам, песня 3, глава 2, воспоминания о Господе Кришне, текст 27. Парито ватса парвасам чараян вьяхарад вибху ямуна паване куджа двиджасан кулитан крипе. Перевод. В детстве всемогущий Господь, окруженный мальчиками-пастушками и телятами, гулял по берегам Ямуны, проходя через густые заросли и сады, где не смолкали птичьи трели. Комментарий Шрилы Прабхупады. Нанда Махараджа арендовал землю у царя Камсы. Однако, будучи вайшей, то есть принадлежа к сословию торговцев и земледельцев, он держал тысячи коров. Долг вайши – защищать коров, так же, как долг кшатриев – защищать людей. Поскольку Господь был ребенком, ему вместе с его друзьями, мальчиками-пастушками, поручили заботу о телятах. Эти мальчики-пастушки в своих прошлых жизнях были великими риши и йогами. Прожив много благочестивых жизней, они получили возможность общаться с Господом и играть с Ним на равных. Их не интересовало, кем был Кришна. Они играли с Ним, как с самым близким и любимым другом. Они были в таком восторге от Господа, что ложились спать с единственной мыслью: скорее бы наступило утро, когда они смогут снова увидеть Господа и отправиться с Ним в лес пасти телят. Леса по берегам Ямуны – это чудесные сады, где в изобилии растут манговые, хлебные и апельсиновые деревья, яблони, гуава, виноград, ягоды, пальмы и благоухают цветы. А поскольку эти леса находились на берегах Ямуны, в них водились утки, журавли и павлины, сидевшие на ветвях деревьев. Все эти деревья, птицы и звери были благочестивыми живыми существами, которые появились на свет в трансцендентной обители Вриндавана, чтобы доставить удовольствие Господу и его вечным спутникам, мальчикам-пастушкам. Во время игр с друзьями своего детства Господь уничтожил немало демонов, среди которых были Агасура, Бакасура, Праламбасура и Гардабхасура. Живя во Вриндаване, Кришна выглядел маленьким ребенком, но на самом деле он был подобен тлеющему огню. Как крошечная искра может стать причиной большого пожара, так и Господь уничтожил всех этих великих демонов, начав убивать их с самого раннего детства, проведенного в доме Нанды Махараджа. Вриндаван, вместо детских игр Кришны, вместо детских игр Господа, существует и поныне, и всякий, кто попадает туда, испытывает трансцендентное блаженство, хотя никто из нас своими несовершенными глазами не способен увидеть Господа. Господь Чайтанья говорил, что земля Господа не отлична от самого Господа и является для всех преданных объектом поклонения. Это наставление особенно чтут последователи Господа Чайтаньи, Гаудия Вайшнавы. И поскольку земля Вриндавана не отлична от Господа, то преданные Удхава, Видура и другие уже 5000 лет назад приходили туда, чтобы непосредственно общаться с Господом, зримым или незримым. И по сей день тысячи преданных Господа совершают паломничество по святым местам Вриндавана, готовясь к возвращению домой, обратно к Богу. Ом агьяна тимирандасья гьянанджана шалакая чакшурун милитам ина тасмай шри гурве намаха шри чайтанья манобиштам стапитам ина бутале сваям рупа кадам ахьям дадати сва падантикам ванча калпату рубьяшча криба синхутева ча падиданам пава нипьо вайшнавипьо намо намаха. Джай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гоура Бхактавринда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Харе. Паритоваца парвацам чараян вьяхарад вибху ямуна паванику джат двиджасан куритан гритпе. В детстве всемогущий Господь, окруженный мальчиками, пастушками и телятами, гулял по берегам Ямуны, проходя через густые заросли и сады, где не смолкали птичьи трели. Мы продолжаем читать вторую главу третьей песни Шримад Бхагаватам, которая называется «Воспоминания о Господе Кришне». Это по-прежнему слова Удхавы, того, в чем сердце Видура своими вопросами всколыхнул эти воспоминания о Кришне. Удхава был во Вриндаване, хотя он, в общем-то, жил всегда в Двараке и является близким спутником Господа Кришны в Двараке. Это его раса, он друг-слуга, такая смешанная раса, друг-слуга. Тем не менее, Кришна хотел, чтобы Удхава узнал, что его преданность не является высшей, потому что все прославляли Удхаву, все ядовы, мы знаем из истории Брихат Бхагаватамриты, что очень многие считали, что Удхава это величайший преданный Господа, выше всех, выше пандавов, выше яду, выше прохлада, намного выше всех этих преданных. И он слышал эти отзывы о себе, поэтому иногда он думал, действительно, я такой преданный. И поэтому Кришна, для того, чтобы показать ему, что все-таки есть преданные выше, чем Удхава, отправил его в Вриндаван, чтобы он увидел там преданных, которые испытывали это чувство разлуки с Кришной, гопи, родителей Кришны, Радхарани. И после своего возвращения из Вриндавана Удхава понял, что никакой он не лучший преданный, что есть преданные, которые еще выше, чем он. Кришна отправил его, с одной стороны, вроде бы как в командировку, как такой посланца, курьера с письмом для гопи, но он преследовал тайную цель, чтобы Удхава увидел, что такое настоящая преданность жителей Вриндавана. И Удхава увидел это. И теперь он делится с Видурой своими воспоминаниями, своим пониманием, что вообще такое Вриндаван. И здесь мы читаем удивительное описание, которое, если взять вне контекста всего Шримад Бхагаватам и вне понимания того, что такое высшая преданность, кажутся довольно странными, потому что здесь описывается, как Господь с друзьями просто гулял по берегам Ямуны, пас телят и наслаждался какими-то детскими играми. Когда мы смотрим на детские игры в этом мире, вообще на детей в этом мире, то мы понимаем, что это жизнь. Они так себя ведут, потому что они не знают ничего высшего. То есть, в принципе, их жизнь это просто такое достаточно пустое времяпрепровождение. Они гоняют футбол, какие-то игры у них дразнятся, как-то там по-глупому совершенно проводят время, бегают бессмысленно туда-сюда. И мы смотрим на все это, какие-то игрушки у них. То есть мы думаем, что это несерьезная жизнь, действительно, по сравнению с жизнью взрослых. То, что делают дети, это смешно и несерьезно. Мы знаем, что серьезно это вот обрести какую-нибудь специальность, допустим, работать, какое-то благо обществу приносить, допустим, как-то очень выделиться в этом обществе, положение занять, быт свой устроить, деньги заработать, дом какое-то, хозяйство. Многие считают это серьезным. То есть это по ведическим понятиям называется карма. И есть путь, который описывает карму, кармаканда. Как сделать так, чтобы свой стандарт материальной жизни улучшить, как подняться в обществе, как стать действительно наслаждающимся в этом мире по максимуму. Кармаканда позволяет это. И люди думают, что вот это есть серьезное отношение к жизни. Это серьезно. Другие, более серьезные, понимают, что несмотря на весь свой статус, несмотря на какое-то положение, богатство, красоту, наслаждение, это все заканчивается. Поэтому они ищут другого, они ищут вечности. Это великие философы, мудрецы, гьяни, риши. И они отрешаются от всего материального, они достигают умиротворения, они ищут чего-то высокого. Они, как правило, уходят из этого мира подальше, чтобы смотреть на него сверху вниз. Они уходят в горы или в леса, и оттуда с гор вся эта суета кажется очень смешной. Я помню свой собственно небольшой опыт, когда однажды во время своих плаваний мы зашли в Нагасаки, это японский порт, и это уже был практически последний порт перед возвращением домой после очень многомесячного рейса. И уже не было никаких денег, уже не было мне совершенно никаких магазинов, еще что-то. Но хотелось погулять, размагнититься, потому что на судне там этот магнитный корпус, металл, он создает некое такое магнитное поле, которое влияет на сознание не очень хорошо. Мне хотелось просто походить по земле, погулять. И Нагасаки, город Нагасаки обозначает длинный холм, само слово. И это порт, естественно, и внизу, скажем, подножие этого холма, весь этот суетливый город находится. И потом начинается довольно крутой подъем, и сам этот Нагасаки, сам длинный холм, который, скажем, окружает этот город. Вот так. И я решил, что пойду-ка я просто куда-нибудь наверх поднимусь. И я пошел по улице одной, она как раз поднималась вверх. И выше, дошел до, смотрю, какие-то уже там такие, типа парка какого-то. Оказалось, это кладбище буддийское. Ну, у них не так, как у нас все это выглядит, там более все так цивильно. Вот, такие красивые эти все плиты стоят, значит, всякие разные цитаты из буддийских сутр, написанные вот этими иероглифами. Тут же магазинчик находился очень такой интересный. Меня привлекла всякая утварь там, потому что там был храм. Там храм тоже был, зашел храм Будды. Большой такой Будда. А я ему поклонился даже тогда. Вот, не помню почему, даже я не знал, что это нужно делать. Почему-то у меня возникло такое чувство. И рядом был магазинчик, где находилась всякая утварь для поклонения. Тоже какие-то свои там горшочки, какие-то всякие какие-то ложки-поварешки для своей буддийской пуджи. Там такие находились эти тоже какие-то горшочки со знаками свастики. Вот. Мне почему-то очень хотелось все это приобрести. Я думал, вот здорово. Но в те времена это просто невозможно было. За один такой сувенир вас сразу бы лишали визы, и все, можете забыть навсегда о том, что такое за граница. Вот. И я просто залез туда наверх, походил вокруг этого храма Будды и посмотрел. И там было так очень тихо, умиротворенно, там несколько буддийских монахов ходило, которые были служителями этого храма. И тут же они присматривали за всем этим кладбищем. И такая была очень умиротворенная, спокойная атмосфера, а внизу как раз вся это была суета, смог, много очень разных звуков. Вот, в Японии очень большое население, но площадь небольшая. Вот поэтому там все так очень скучно, так много всего. Вот, и такая суета, такой шум, такой гам. И тут же буквально 200-300 метров наверх, и уже совершенно другая атмосфера. Я чувствовал себя таким мудрецом Риши, который в Гималаях находится и сверху смотрит на этих всех глупых людей, которые бегают там, суетятся по своим магазинам, что-то такое. Японцы очень любят всякие эти азартные игры, там целые залы, где звон этих каких-то шарики там какие-то запускают, монеты звенят, деньги, в общем, вот это. И они часами могут просиживать возле всего этого. И отовсюду пахнет всей этой лапшой, всеми этими вареными моллюсками, все такие запахи, вся такая культура, довольно низкая культура на самом деле. Вот. И сверху это, конечно, казалось очень смешным. Вот поэтому вот эта тенденция понятна. Сначала человеку хочется наслаждаться во всем этом мире суеты, но поскольку она является материальная природа, сама по себе лишена сознания, сама материя, то джива, которая является частицей высшей энергии, она не может извлечь расу из материи. И поэтому пытаются материю люди разнообразить, чтобы она была яркая, разные формы, разные модели. Поездил в таком автомобиле, поменяй его на другой, лучшей модели. Был у тебя один магнитофон, ну купи другой магнитофон. Был один компьютер, стал другой компьютер. Были, скажем, была одна мода одежды у тебя, костюм, скажем, в одном стиле был, купи другой. То есть люди разнообразят материальную природу именно потому, что старая приедается, надоедает. Это показывает, что в материи как таковой нет расы, то есть нет возможности насладиться. А живое существо по своей природе, мы знаем, оно стремится к расе, оно стремится к расе, оно не может жить без вкуса, без расы. И проблема состоит в том, что живое существо ищет эту расу в материальной сфере. И поэтому, когда, например, люди живут в какой-то такой серой материальной жизни, это неинтересно. Вот. И когда люди приезжают в те места, где жизнь кипит, бурлит, все такое яркое, разнообразное, гуна страсти присутствует, это кажется чем-то более обещающим для наслаждения. Но материя есть материя. Просто от того, что гуна невежества, сирятина такая, сменилась на что-то такое более разнообразное, от этого сильно все не поменялось, потому что принцип остался тем же самым. Та же материя, просто другого качества, другой гуны, раджаса. Но здесь создается впечатление, что это даст больше им наслаждения. Поэтому они ходят по магазинам, по ярмаркам, по рынкам, везде, людей посмотреть, себя показать, что-то такое купить, продать. И все это разнообразие, все эти яркие вещи создают впечатление наслаждения. Но, как правило, люди устают от этого. То есть, когда все это слишком сильно начинает рябить в глазах, просто устаешь от этого. И хочется, наоборот, какой-то тишины, какого-то покоя. И там я это очень четко ощутил, как буквально за несколько минут ты поднимаешься и попадаешь в совсем другую атмосферу. И поэтому это следующий этап развития человека, стать вот таким вот риши, гьяни, философом. Некоторые йогой занимаются, хотя йога занимает промежуточное положение между кармой и гьяной. Как правило, иногда ее упоминают как отдельный способ, иногда не упоминают, потому что когда речь идет о развитии мистических совершенств, это просто разновидность кармы, просто более утонченная. Развитие мистических сил, сиддх и наслаждения ими. Иногда некоторые йоги становятся имперсоналистами и попадают больше в категорию гьяни. Поэтому это такая промежуточная категория йогов между карми и гьяни. Но в любом случае это люди, которые пытаются уже немножечко как-то оторваться от материи или возвыситься над ней, чтобы ей манипулировать. Это естественный процесс. И это называется гьяна-канда. И упасана канда, преданное служение, практика поклонения, тоже есть в ведах, как это сказано в одной из вайшнавских песен, кевала ананда канда, то есть канда это раздел буквально, ананда канда это раздел знания, который ведет к блаженству, карма канда это раздел знания, который ведет к наслаждению материальных чувств, гьяна канда это раздел знания, который позволяет человеку достичь освобождения. И а упасана канда, преданное служение, которое дает блаженство, ананда канда, это деятельность, которая приносит живому существу уже высший тип счастья, духовное счастье. И здесь очень интересные вещи в этом стихе описаны, что Верховный Господь, то есть высшая личность, и его близкие спутники, по видимости, занимались какими-то несерьезными делами. Потому что кто может сказать, что это серьезные дела? Просто гулять с друзьями, бегать. Это беззаботные, безответственные дети так делают. Но это происходит потому, что у них есть ответственные родители, которые не бегают и не играют, а которые занимаются серьезным делом, и дети теперь имеют возможность вот так вот жить безответственно, легко, без всяких каких-то проблем и головной боли. Но мы читаем комментарий и даже сам стих и узнаем, что вот это... Мне кажется, такая простая, даже где-то упрощенная атмосфера Вриндавана, именно упрощенная. Потому что там мы не встречаем каких-то описаний, каких-то механизмов. Обычно, когда мы говорим сверхцивилизация всегда ассоциируется с каким-то высоким уровнем техники. Например, если посмотреть какой-нибудь фантастический фильм, что-нибудь такое о будущем, то это люди в каких-то этих самых скафандрах, все у них такое, они могут стрелять из пальца какой-нибудь луч лазера и спустить. Вот, они понимают, читают мысли на расстоянии, обладают телепатией, телекинезом, они кого угодно могут подчинить своему влиянию. Вот, то есть такие сиддхи, то есть они способны манипулировать другим. Вот это, как правило, ассоциируется с какой-то высокой цивилизацией. И когда мы говорим о духовном мире, о духовном совершенстве, то по идее это тоже должна быть идея сверхцивилизации. Но мы читаем эти описания из духовного мира, и они совсем не похожи на то, как мы привыкли думать о совершенстве. Это какая-то очень такая простая, незамысловатая жизнь, совершенно лишенная этих технических приспособлений. Они передвигаются на каких-то телегах. Представляете себе, мы здесь на Земле достигли совершенства, у нас такие машины, такие способы передвижения, а Верховный Господь на телеге ездит, скрипит, наверное. Вот, и какая у него машина, здесь какой там Мерседес, вообще сколько стоит. Там обычные какие-то лошади, быки, буйволы, все очень такое простое. И нам кажется, люди, которые читают в гуне страсти, люди сознания в гуне страсти, которые имеют свои вот такие представления о совершенстве, о каком-то прогрессе, они читают эти вещи И они теряются просто, потому что это никак не соответствует стандартам и тем идеям, которые внушаются людям, что вот совершенство, то есть технократический рай – это совершенство, где ты просто нажимаешь кнопку, и все происходит само собой, как в таком магическом театре, и все тебе подается. Люди пытаются, те же самые японцы, они пытаются именно такой технократический рай устроить. Вы ночью, вам захотелось куда-то выйти в туалет, вы одеваете тапочки, и на ваших тапочках загораются огонечки сразу же. Вот вы идете в туалет, с одной стороны, не зажигая света, чтобы никого не будить, с другой стороны, все видно. Эти огонечки освещают путь, чтобы вы ни за что не споткнулись, понимаете? А если вы слепой человек, переходите улицу, когда загорается зеленый свет, там играет очень красивая музыка на переходе. И вы знаете, зеленый свет, можно идти, музыка играет. Не просто там пи-пи-пи, а красивая музыка играет такая очень. То есть это технократический рай. Там все сделано для того, чтобы наслаждать свои чувства. Все очень учтивые, все очень вежливые, все очень удобно, все очень красиво. Все вам упакуют, все сделают, 10 раз вам поклонятся, приходите еще. По малейшей вашей просьбе вам все поменяют, все сделают, понимаете? То есть вот это технократический рай. Но тут мы читаем духовный мир, совсем какие-то другие вещи. И мы думаем, как так, смотрите. Господь выступает в облике ребенка, какие-то дети с ним бегают, какие-то птицы поют. Как эти дети, они что, здесь где-то бегали, забежали в духовный мир, как они туда оказались? Мы узнаем из комментария, что это оказывается в прошлой жизни великие риши, великие мудрецы, люди, которые провели жизни и жизни в аскезах. Здесь прямо говорится, что эти мальчики-пастушки в своих прошлых жизнях были великими риши и йогами. Прожив много благочестивых жизней, они получили возможность общаться с Господом и играть с Ним на равных. То есть это были очень серьезные люди в этом мире. Сначала они были какими-то благочестивыми кармами, потом они стали риши, мудрецами, философами и йогами. И после того, как они были очень серьезными в этом материальном мире, очень серьезными, теперь в духовном мире они занимают совершенно несерьезное положение. Это просто какие-то дети, которые балуются, дерутся, играют в какие-то детские игры. И естественно, что люди, которые находятся в куне страсти, читают все эти вещи, они не могут этого понять. Потому что это, кажется, противоречит всякому здравому смыслу, всякой логике, всякой последовательности жизни. Но мы знаем, что даже люди, когда они достигают какого-то высокого положения в этом мире, когда они очень серьезно, они порой пытаются искусственно придать себе вес, хмуря брови или говоря каким-то грозным голосом. Вот они пытаются какими-то разными внешними атрибутами усилить свое впечатление, влияние на других. А в конце концов, эти люди тоже устают от этой игры в то, чем они не являются на самом деле. И им хочется тоже как-то расслабиться, свой галстучек снять, как-то отдохнуть в какой-то такой более простой атмосфере. Мы знаем этот великий граф Лев Толстой. Ему нравилось косить сено, пахать землю, понимаете? Он граф. Он мог бы наслаждаться своим положением графа. Ему могли совершать пуджу, возносить какие-то там всякие разные дифирамбы, петь. А ему нравилось, понимаете, вот просто взять косу и пойти покосить на природе. То есть очень такое простое, кажется, недостойное графа дело. Или мы знаем, что царь Пури – это великая личность. Но он берет метлу и метет перед божеством Господа Джаганатхи, и не все это понимают сразу, что такое царь взял в руки метлу, ему нужно держать в руках этот символ власти, скипетр этот. Вот. Но он держит метлу. То есть вот эти представления в гуне страсти, которые бытуют у большинства людей о прогрессе, о серьезности, они, конечно, не позволяют им понять вот эту вот простоту, прелесть духовной жизни, особенно вот такие вот вещи, как Вриндаван. Расскажи им, конечно, про Вайкунху, они еще могут эти вещи принять. Какие-то корабли летают там из цветов, вот и все такое богатое очень. Господь сидит на троне, вокруг драгоценные камни, и все так поклоняются ему. Это еще похоже на царство Бога, немножко соответствует нашим представлениям, где-то так. Вот, Дварака, может быть, так еще похоже, тоже такое богатство, шик, блеск. Вот. Но когда мы говорим про Вриндаван, про самую сокровенную часть духовного мира, здесь люди совершенно теряются, потому что куда делась ученость этих риши? Смотрите, куда делась серьезность этих кармии, которые наслаждались жизнью, куда-то все пропало. Теперь эти люди, которые отрекались от всего, которые изучали шастры, которые посвящали себя аскезе, развитию знания, которые уходили от общества, теперь награда за все это просто какие-то, кажется, беззаботные детские игры. Что это такое? Где же логика? По идее, чем более они серьезными становились, тем какие-то более заоблачные и имперсональные сферы они должны подниматься, где все должно становиться серьезнее, 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 серьезнее. Серьезность в материальных представлениях — это что-то такое, то, что оказывает нам в проявлении чувств. Например, если я читаю какую-нибудь лекцию, и кто-нибудь засмеется, или во время говорит: ну посерьезнее, товарищ, посерьезнее, посерьезнее. То есть смеяться несерьезно, посерьезнее, будьте посерьезнее, ну что вы. Вот. А здесь мы читаем, что вершина — это как раз вот такая вот внешняя, кажется, несерьезность какая-то. Но это только кажется, потому что это совершенно другой порядок, это совершенно другой уровень жизни, совсем другой уровень жизни. И когда мы приходим в этот мир, здесь все так сложно. Мы ушли из этой духовной простоты, из этих простых, очень открытых, непосредственных отношений. И теперь это отсутствие простоты стоит нам сложной жизни. Мы говорим: жизнь — сложная штука, люди говорят. Да почему она сложная штука? Читаешь «Жизнь во Вриндаване», не производит впечатление, что это сложная штука. А что здесь сложного? В общем, все нормально. Вот вода в речке, дрова в печке, все здесь рядом, все чисто. Здесь пишут, смотрите, чудесные сады Вриндавана по берегам Ямуны. Это место, где в изобилии растут манговые, хлебные, апельсиновые деревья, яблони, гуава, виноград, ягоды, пальмы, благоухают цветы. Где проблема? Вы просто выходите, вот вам хлебное дерево, хлеб, вот вам то, вот вам все, вот вам плоды и фрукты, никаких всех этих китайских рынков, никаких всех и всей этой ерунды на пестицидах выражен. Все чистое, где проблема? Ты хочешь есть, ну сорви и поешь. Вот тут коровы, вот все как бы такое очень, даже ничего и готовить-то не надо, собственно говоря. Просто вот оно молоко, вот фрукты, вот уже хлеб готовый, хлебное дерево. То есть нету нужды вообще ни в чем. Нет проблемы в каком-то там отоплении, во всех прочих разных вещах. То есть полностью простая жизнь, очень простая жизнь. И все их сознание просто идет на расу, на взаимоотношения, любовь, атмосфера духовного мира. И только при поверхностном взгляде эти вещи кажутся чем-то очень несерьезным. Но если мы увидим, что это забытие, то мы увидим, что вот это как раз и есть серьезность. Серьезность — это не есть просто такое вот хмурое лицо, и человек думает о вечном, он что-то там пытается какую-то абсолютную истину уловить своим умом. Здесь абсолютно истина играют как со своим другом. Родители его нянчат его как своего маленького ребенка, подруги относятся к нему как к своему возлюбленному. Вот так им эта абсолютная истина предстает. Это абсолютная истина, с которой возможно проявление абсолютных чувств. Мы знаем, что в этом мире какая-то гениальность или талантливость, как правило, связана с интеллектом. Например, людям дают Нобелевскую премию за какие-нибудь изыскания в области науки. Конечно, тоже там какие-то дают Нобелевская премия мира, там еще каким-то деятелям, борцам, вот, за всякие человеческие права. Но, как правило, львиная доля этих Нобелевских лауреатов — это интеллектуалы. То есть люди, которые что-то открывают, такое делают, интеллекта. Вот. И гений, когда мы говорим гений, как правило, имеется в виду человек с такой головой, большой, мудрёный человек, гений. Вот. Но как кто-то в свое время, уже не помню, где-то в этом вайшнавизм открытый форум, была очень хорошая фраза, не помню, чья это была статья, говорится: почему люди не думают, что можно быть гением эмоции? Почему люди думают, что можно быть только гением интеллекта? Что гений проявляется именно вот в этой вот голове очень умной, а наша эмоциональность, наша чувственная деятельность — это такая же часть нашего «я». И не менее важная, а мы видим, что более важная. Потому что когда мы говорим «счастье», то счастье — это, как правило, это вот эмоциональное переживание, которое мы чувствуем внутри. И как раз духовная жизнь позволяет человеку реализовать эту вот настоящую духовную жизнь, не смешанная с кармой и гьяной, а настоящая бхакти. Это как раз то, что позволяет человеку реализовать себя вот на этом высшем эстетическом эмоциональном уровне, когда живое существо становится гением этой духовной эмоции. И в духовном мире как раз живут абсолютные гении этой духовной эмоции. Вот эти живые существа, которые находятся рядом с Кришной, мальчики-пастушки, подруги, гопи, родители, все остальные слуги, друзья, это все гении эмоции. То есть они проявляют свои эмоции по абсолютному максимуму в связи с Кришной. И здесь мы читаем, например, что в зарослях поют птицы, не смолкали птичьи трели. Но вот в пословном переводе здесь есть такое слово «двиджа». Двиджа, мы знаем, это брахман, дважды рожденный. И в комментарии Шрила Прабхупада переводит «двиджа» — дважды рожденные птицы. В каком смысле дважды рожденные птицы? Что, на птицу повесили шнур или что? Как она, да, получила она посвящение какое-то такое? Почему дважды рожденная птица? Это не просто какое-то название, знаете? Есть название какое-нибудь. Птица-секретарь, допустим. Да? Это не то, что она секретарь в буквальном смысле слова. Но я не знаю, может, у нее нос такой или как-то там она что-то пишет. Я не знаю, почему она секретарь. Вот. Но это как бы такое символическое название. Птица-секретарь. Вот. Но мы не знаем, что она не секретарь. Вот. Но здесь, когда говорится «двиджа», дважды рожденные птицы, это имеется в виду, что эти птицы в прошлых жизнях, это величайшие брахманы, это величайшие риши, величайшие мудрецы, которые в прошлом своем пели ведические гимны, они декламировали все, читали шастры. Это была их жизнь. Мудрецы, как правило, сыпят цитатами, они читают очень много, говорят умно. Вот. Но в конце концов все эти умные слова, все эти цитаты, все эти стихи из Писания, для чего они нужны? Мы знаем, что цель речевой функции, функции речи — это прославление Кришны. Об этом очень хорошо Сухотра с вами написал в этой своей книге «Ведический путь познания», где он говорит о изначальной функции речи, что изначальные слова, изначальная функция речи — это не просто что-то друг у друга просить или спрашивать, как дела, сколько времени, или там дай поесть, или еще что-нибудь. Изначальная функция речи, изначальная функция слов – это прославление Кришны. В этом смысл функции, смысл речи. Когда человек теряет эту вот изначальную функцию речи, то есть слова перестают служить главной цели, слова перестают служить прославлению Верховного Господа, тогда у речи появляются дополнительные функции. Мы неправильно говорили, неправильно использовали свою речь, теперь нам приходится кого-то другого прославлять. Теперь мы прославляем кого-то другого. Бедный человек обращается к кому-нибудь и говорит: «О, господин, вы такой возвышенный, вы такой богатый, такой, пожалуйста, дайте мне что-нибудь». Он не прославлял Кришну, теперь ему нужно прославить кого-нибудь другого. Подчиненный прославляет своего начальника или льстит ему как-то, или он вынужден использовать свои слова так, чтобы просто не порушить свои отношения с другими людьми. Это все расплата за то, что люди перестают использовать речь в изначальном ее смысле. Санкиртана, прославление Верховного Господа. Но в духовном мире мы видим, что эти птицы, они не просто чирикают, это не просто их слова, это не просто какое-то чириканье. С одной стороны, да, это то, что звуки, которые услаждают слух Кришны. Кажется, ну что такое, чик-чирик, да? Если я сейчас какую-нибудь пропою ведическую мантру, скажут: «О, это очень серьезно». Но что от этой ведической мантры? Какое она доставляет удовольствие слуху Верховного Господа? Если считать, что цель жизни, мерило совершенства жизни, то насколько мы сможем доставить радость чувствам Кришны? Мы хотим стать счастливыми, чтобы наши чувства были счастливы. Но мы знаем, что наше чувство зависит от чувств Кришны. Чувство Кришны первично. Он Хришикеша, повелитель всех чувств. Мы видим, потому что он видит. Мы слышим, потому что он слышит. Наши чувства работают, потому что его чувства изначально работают. Сначала он увидел, потом мы увидели. Мы производные от него. И счастье — это означает, когда наши чувства полностью обладают какой-то позитивной информацией. Они получают то, что хотят чувства. Глаза хотят совершенства форм, уши — совершенства звука, кожа — совершенства прикосновения, нос — совершенства запахов, язык — совершенства вкусов. И когда мы чувствуем это, говорим, совершенство, когда мы приезжаем в ту же Дхаму, здесь дальше говорится о том, что Дхама существует и сейчас. Вот. Но Дхама, когда ушел Господь, на какое-то время была в таком заброшенном виде, и только отдельные личности, которые обладали таким духовным видением и чутьем, приходя во Вриндаван или в Навадвипу, они чувствовали это. Они чувствовали апракат лилы, то есть эти вот непроявленные игры Господа. А большинство людей нет. И поэтому Господь Чайтанья и его последователи посвятили много времени восстановлению Дхамы, восстановлению всех этих Радха-кунды, Шьяма-кунды, всех этих игр, где играл Господь, и чтобы это было красиво. Потому что большинство людей не может видеть всех этих неправильных вещей. Поэтому нужно, чтобы это внешне также выглядело очень серьезно, очень красиво. И мы приезжаем в Майяпур, и что мы там получаем? Наши чувства радуются. Если бы мы туда приехали, допустим, в 70-м году, когда первые преданные приехали, все, что мы увидели, просто поля и больше ничего. И больше ничего, знаете. И даже только-только, когда этот майяпурский комплекс стал строиться, ну что там было? Одно здание, вокруг него необработанная совершенно земля, повсюду змеи ползают, спали преданные непонятно как, ели это китри пополам с этим песком, цементом. Так оно реально и было. Те люди, которые были в те времена, они так это все описывают. Но с течением времени Дхамма становится все более и более привлекательной. Много зданий, красиво все сделано, архитектура, красивые сады, красивые деревья, даже там зоопарк небольшой есть, и слон есть, и какие-то там олени бегают, и какие-то птицы, какие-то журавли там. Все это довольно интересно. Это радует чувства. И когда мы заходим в храм, допустим, Радхи Матхавы, прекрасный алтарь, алтарная комната, как стадион вообще огромный, вот несколько алтарей, вот вам Нарисимха, вот вам Панчататва, вот вам Радха Матхава, вот то, вот все такое монументальное, все такое очень чистое, очень красивое. Внутри все эти выставки, дайорамы, где там игры Господа Чайтаньи, Господа Кришны, все можно ходить, смотреть, повсюду аромат благовоний. Когда мы приходим на прасад, это что-то особенное в Майяпуре, много блюд, все разные вкусы. Это счастье. Мы приезжаем туда и говорим, вот это счастье, понимаете? Нет. Мы видим прекрасные божества Кришны, постоянно эти запахи, повсюду какие-то баджаны, киртаны, какие-то звуки такие духовные несутся везде, улыбающиеся лица, потрясающие вкусы, много возвышенных личностей, которые иррадируют из себя эту духовную энергию, как ходят, как такие, как носители этого духовного света. И ты попадаешь туда, и ты чувствуешь, я на праздник, я в духовном мире, я в духовном мире. Но это длится 2-3 недели, потом Вриндаван, что-то еще. И потом ты возвращаешься опять, где люди ведут себя очень грубо, где другие вибрации, другие слова, другая пища. Из умов людей совсем другие мысли эманируют, все другое. Ты попадаешь опять в совершенно какую-то чуждую, такую ненормальную атмосферу, низший гун материальной природы. Поэтому Шрила Прабхупада хотел, чтобы Дхамма выглядел как Дхамма, например, во Вриндаване. Хотя ИСККОН, может быть, не занимает там такого большого места, там все так очень сжато, скучно, не так много возможностей, как в Майяпуре. Преданные развернулись, построили почти целый город. Вот, тем не менее, там тоже есть определенные участки, и в одном месте там есть такой сад. Преданные попытались как-то так воспроизвести атмосферу Вриндавана, как она описана в источнике вечного наслаждения. И они тоже сделали ландшафт, какое-то там небольшое озерко сделали, какая-то горка, какой-то типа такой водопадик или какой-то ручеек, такие красивые посадили деревья, кусты. И все это, в общем-то, небольшой, может быть, не знаю, может быть, 100 квадратных метров, может быть, даже и того меньше, я не знаю. Вот. Но когда проходишь мимо этого места, там такая изгородь, забор такой, через него видно хорошо. Вот. И ты просто останавливаешься там, это по парикрамной дороге, когда Вриндаван идешь, останавливаешься там, и мне почему-то не хочется никогда идти дальше, мне хочется там стоять, находиться и вот там читать джаву. Потому что преданные восстановили в какой-то степени эту атмосферу Вриндавана. Если восстановить ее во всем Вриндаване, вот, ну, конечно, это немножко опасно, потому что будет такое столпотворение, что там яблоку негде будет упасть. Вот. Если сейчас полностью воспроизвести всю эту красоту Вриндавана, то просто-напросто все бросят туда, переселятся, и уже никакими ковришками никого не оттуда, откуда уже не выковыряешь. Сейчас там, может быть, достаточно аскетично. Не все так хорошо, не все так красиво, всякие разные вещи. Но мы видим хотя бы маленький фрагмент, образец. И глядя на эти вещи, мы можем понять, что такое духовный Вриндаван, что такое духовное счастье. Для этого Шрила Прабхупада хотел, чтобы был Вриндаван Майяпур на этой земле, причем восстановлены по полному стандарту. Не просто, когда Господь Чайтанья пришел, какая-то лужица, а где здесь Радхакунда, Шьямакунда? Да мы не знаем, какие-то рисовые поля, какие-то лужицы. Он говорит, вот Радхакунда, вот Шьямакунда. Он увидел, он сам Верховный Господь, он знает, он сам Кришна. Мы бы не увидели, вот. Но он сказал, это нужно восстановить. Нужно восстановить. И сейчас мы знаем, где Радхакунда и Шьямакунда. И указатели стоят, понимаете? И вы любому рикше можете сказать во Вриндаване на Радхакунду, и он поедет, понимаете? А раньше никто не знал этих вещей. То есть Дхамма восстанавливается, и она дает нам возможность почувствовать вот эту атмосферу духовного мира. Что такое настоящее счастье духовного мира? Конечно, каждый воспринимает на своем уровне очищенность, на своем уровне сознания, но вот этот опыт обрести ощущение Кришны, постоянное, круглосуточное ощущение Кришны, которое легко сделать во Вриндаване, в Майяпуре, этот опыт должен быть, чтобы мы знали, куда мы возвращаемся. Это то, что очень сильно очищает наши чувства и дает чувствам вот этот незабываемый опыт. Незабываемый опыт. Он очень важен, потому что мы не сторонники абстрактных каких-то каких-то духовных идей. Преданные люди очень конкретные. Хотя мы знаем, что в этом материальном мире люди говорят, все эти формы, все эти названия, все эти имена, это так лишь просто временное. Истина стоит выше, истину невозможно заключить форму, они говорят. Истину невозможно высказать звуки, истину невозможно никак воспроизвести. Об этой истине они говорят, разумнее молчать. И некоторые молчат об этой истине. Они говорят, знающий не говорит, говорящий не знает. Истина изреченная есть ложь, всякие разные. Великие мудрецы говорят такие слова. Но это скорее философия людей, разочарованных в этом материальном мире. Действительно, в полной мере, конечно, никакими словами невозможно не описать Господа. Но эти слова, по меньшей мере, могут быть указательными. Хотя бы указателями, они хотя бы указывают. Конечно, у всех людей разные ассоциации с разными словами. Вот, но по меньшей мере слова указывают на Кришну, идут в этом направлении. И если мы следуем процессу, очищаем свои чувства, не просто изучаем эти вещи, не просто знание какое-то обретаем, а именно идем в этом направлении, то мы чувствуем, как эта истина приближается. Именно эмоционально, чувственно чувствуем, то есть своими чувствами новыми, одухотворенными чувствами. И поэтому очень важен этот опыт. И мы знаем, что Рупа Госвами выделил в качестве одной из основных, одной из пяти важных анг опыт пребывания в святой Дхаме, в святой обители. И чтобы ее полностью почувствовать, этот духовный мир, нужно, конечно, быть очищенным. И здесь в последней части комментария Шрила Прабхупада немножко говорит о том, что во время игр с друзьями своего детства Господь уничтожил немало демонов, и перечисляет этих разных демонов, которые мешали играм во Вриндаване. То есть нашим духовным переживаниям, ощущениям, нашему духовному росту мешают определенные демоны, которые не являются просто откуда-то там случайно попавшими. Это посланцы Камсы. Мы знаем, посланцы Камсы. А Камсы, согласно десятой песне Шримад Бхагаватам, это воплощение материальной жизни, страх материальной жизни. И боязнь потерять свое материальное счастье, Камса, он посылает разных демонов, которые хотят убить Кришну, потому что Кришна кладет конец материальному бытию. И для того, чтобы это материальное бытие не закончилось, Кришну пытаются убрать отсюда. Поэтому Камса посылает разных демонов во Вриндаван, чтобы они нарушили все эти игры. Вот. Но Кришна есть Кришна, он выше всех этих вещей. Поэтому он уничтожает сердце искренней души, все эти анархи, вожделение, гнев, жадность, безумие, иллюзия, зависть, которые предстают в облике разных демонов. Так очищается сердце, и теперь счастье живого существа уже не омрачается, не прерывается всеми этими материальными беспокойствами, всеми теми вещами, которые связаны с материальным опытом. И Удхава ощутил на себе, что такое чистое духовное бытие, чистое бытие Вриндавана. И теперь в этом разговоре с Видурой он делится впечатлениями. Даже все его слова, их нельзя называть проповедью в нашем смысле слова. В нашем смысле слова проповедь – это когда мы берем человека, который нуждается в проповеди, и вот мы видим, что он несовершенен, и пытаемся какими-то аргументами, какими-то примерами, это невежество изъять из него. Это мы называем проповедью. Да? Но в разговоре Видуры и Удхава мы видим совсем другое. С одной стороны, Бхагаватам – это проповедническое описание, вот, но его проповедь очень простая, он просто делится эмоциями, эмоциями впечатлениями, как там во Вриндаване. И Видура, как чистый преданный, слушает другого чистого преданного, и он ощущает все эти вещи, и вот этот опыт. То есть в данном случае Удхава проповедует своим опытом, опытом своих переживаний. Он делится этим опытом, и у Видуры проявляется блаженство, это как сказано в Бхагавад-гите, как живут чистые преданные. Матчита, матгата, прана, будхаянта, параспарам, катхаянта, ашчамам, нитям, тушянти, чара, мантича. Жизни моих чистых преданных, вернее, умы моих чистых преданных направлены на меня, их жизнь посвящена служению мне. Они проводят свое время, просветляя друг друга, просвещая друг друга, беседуя обо мне. И в этом они находят великое удовлетворение и счастье. Мы знаем этот стих, как живут чистые преданные. И вот эта вот беседа Видуры и Удхавы как раз является замечательной иллюстрацией к этому стиху, которая показывает, что вот встретились два чистых преданных, и они просто делятся нектаром. Один спрашивает другого, как там Кришна, это правда, что он ушел, как же так, и тут начинает рассказывать. И хотя Кришна ушел, что они испытывают? Тушьянтича, романтича. Они испытывают удовлетворение и счастье, потому что это касается Кришны. его уход, его явление, его деяния, все находится на трансцендентном уровне. И вот это общение двух великих святых как раз является образцом того, как должны между собой общаться вайшнавы. Харе Кришна. Какова квалификация, чтобы поехать во Вриндаван, в Святую Дхаму? Во-первых, нужно этого хотеть, нужно желать обрести этот опыт. Также нужно узнать, каких оскорблений необходимо там избегать. Это не есть тайна, это везде написано, для чего идут в Святую Дхаму. Самое главное, это, конечно, не ехать туда с мирским настроением. С одной стороны, конечно, это очень экзотично, особенно для людей других стран. Индия очень экзотичная страна. И этого полностью избежать невозможно. Вот, но мы должны понять, что вся эта экзотика и все эти необычные вещи, которые мы там увидим, они являются вторичными. То есть много других тропических стран тоже. Но туда мы едем, мы не в Индию едем. Если бы Святая Дхама была в другом месте, мы бы поехали в другое место. Нас не Индия интересует как таковая. Вот нас интересует это духовное послание, которое там находится в Дхаме, вот эта атмосфера. То есть мы должны четкую установку. Если мы едем для того, чтобы обрести духовное впечатление, чтобы послужить Дхаме, кто-то приносит какое-то пожертвование, кто-то совершает там какое-то служение, кто-то каким-то образом служение Дхаме, это когда мы берем эту атмосферу Дхамы и приносим ее в другое место, тоже будет служение Дхаме, когда мы рекламируем Дхаму, развозя ее по всему миру, вот